Здравствуйте. Холодно в Израиле. Все говорят, жаркая страна. Не верьте, холодно. И птицы перелетные, видимо, тоже кому-то поверили, прилетели. Думаю, перемерзли уже все птицы. Последние недели две, наверное, это просто холодно. А где-то неделю примерно назад по радио прозвучало сообщение: ожидается снег. Была названа точная дата, когда именно он ожидается, где именно он ожидается. Но, как обычно, он ожидается в горных районах, к которым вот мы тоже относимся, наша деревня. Иерусалим, Цфат, мы все тут находимся на уровне где-то примерно 600-800 метров над уровнем моря. А это районы выпадения снега в Израиле. Случается это раз в году примерно. Но в этом году, видимо, ажиотаж еще подогрет немножко прошлогодним снегом. В прошлом году было что-то необычное. Снег лежал, наверное, чуть ли не неделю, и снег такой серьезный. Я рассказывал об этом год назад. Даже там где-то есть фотография, когда наша дверь завалена снегом до ручки. И вот народ готовился к снегу. В продовольственных магазинах были очереди. Народ скупал, не знаю, что там, консервы, наверное, какую-то провизию. Да, все скупал. Потому что я уже говорил год назад, и два года назад, кстати, я тоже говорил, когда был снег, что снег в Израиле – это стихийное бедствие, это что-то невообразимое. То есть здесь ничего под снег не приспособлено, хотя снег выпадает каждый год, почти каждый год. Держится он день-два, иногда три, и все время, пока лежит такой серьезный снег, закрыто все. Транспорт не ездит, учреждения, детские, взрослые, все закрыто. Магазины тоже открываются на какое-то небольшое время, чтобы продать вот тот остаток продовольствия, который еще не успели раскупить. Полная снежная блокада, и это кайф. Белый кайф. То есть есть полная легитимация не ходить никуда. Можно залезть под теплое одеяло с каким-нибудь термосом. Можно выйти на улицу, поиграть в снежки. Или просто пофотографировать, полюбоваться, понаслаждаться этим редким в Израиле явлением. Белым-белым снегом. Снег выпал часа, наверное, полтора назад. Да, я забыл сообщить. Сегодня у нас 7 января, среда. Время 2 часа. Утром я пошел на работу. Работаю я в Иерусалиме. Снега еще не было. Ну, работы практически не было. Народ зимует. А где-то часов в 10 позвонила мне моя начальница и говорит: давай, скорее домой, собирайся, уезжай. По радио передают, что перекрываются дороги в вашу сторону. Потом позвонила вторая начальница тут же: едь домой срочно, не пробьешься, будешь жить в Иерусалиме. Заботливые они у меня, начальницы. Ну, я быстренько собрался, поехал домой. Все было достаточно спокойно, проехали, снега не было. А где-то через полчаса примерно после того, как я вошел домой, повалило. Сначала не повалило, а посыпала какая-то вот такая крупа. Вообще-то я в Красноярске жил до Израиля, и там я не видел такого снега. Вот чистая крупа, она сыпется как крупа, и она лежит на земле как крупа. А потом пошли хлопья. И вот сейчас вот идут хлопья. Такой настоящий сибирский снег. Правда, падает он на зеленые листья, на зеленую траву. Я что-нибудь там сфотографирую с такой вот зелени, припорошенной снегом. И вот это такое любопытное все-таки явление общественное. Как говорил мой учитель Рав Гад, как-то там тоже что-то по поводу погоды зашла речь. Он говорит, что народ-то не приедет не из-за плохой погоды. Народ не приедет из-за плохого прогноза погоды. Народ повергает в панику не погода как таковая, а прогноз ее. И вот эта неделя, я повторяю, был такой ажиотаж такой, все только об этом и говорили. Как, что, опять снег, вот как подготовиться, а вы уже скупили консервы? А как это еще, чтобы электричество не отключилось? Обычно в Израиле это сопутствующее явление, параллельное. Выпадает снег и отключается электричество. Отопление-то здесь электрическое. И все пребывали вот в таком вот ажиотаже, в таком вот такой вот беготне, какой-то суете и почти даже в некоторой степени панике. А вот полтора часа назад раз и все. И вот все. И он выпал. И нечего больше ждать. И нечего больше паниковать. И никуда больше бежать, потому что бежать некуда, все закрыто. Остается только получать свое маленькое зимнее удовольствие, которое бывает в Израиле раз в году. Снег. И под это дело я решил записать все-таки подкаст вот на такую тему, которая крутится у меня в голове уже некоторое время, несколько дней. Воспоминания о праздновании Нового года. Почему воспоминания? Потому что сейчас мы, наша семья, Новый год не празднует. Точнее, она его празднует не 1 января, а 1 Тишрея. А 1 Тишрея у нас было 3 с лишним месяца назад. Но есть в Израиле. Есть в Израиле довольно много людей. В основном это люди, приехавшие из России, которые Новый год празднуют именно 1 января. Как-то рассказали мне, что несколько родителей, у которых еще свежи были воспоминания о своем советском социалистическом детстве, вот они решили устроить такой праздник своим детям. Все как положено. В самых лучших русских традициях. Раздобыли где-то красный кафтан, красный колпак для Деда Мороза, бороду ватную сделали, приодели там какого-то солидного папашу в этого все, может быть, даже и Снегурочку к нему приставили. Ну и усадили детей, разучили с ними это непереводимое для детского израильского уха заклинание «Дедушка Мороз», которое нужно кричать 3 раза, чтобы его все-таки вызвать. Ну, дедушка-то еще куда ни шло, есть прецеденты. А вот что такое Мороз, как это объяснить израильскому ребенку? Я говорил вот в самом начале подкаста, что холодно, но все-таки холод и мороз – это как-то разные понятия, разные ощущения. Мороз может быть приятным, а вот холод – нужно, наверное, долго тренироваться, чтобы получить удовольствие от холода. Так вот, дети под команду родителей прокричали свои вот эти вот «Дедушка Мороз» 3 раза, как положено. Открывается дверь, и на пороге появляется вот вызываемый. Ну, дети, кто в плач, кто куда. И на этом фоне вдруг звучит голос какого-нибудь маленького ребенка. «Има, има, мизы, зе Машиах?» «Мама, мама, кто это? Это что, Машиах? Мессия? Ну, кого еще можно звать и ждать в Израиле?» Да, как, собственно, и во всем остальном мире. Но я помню, я в свое время достаточно послушно кричал вот это вот все. И Дедушка Мороз, и Снегурочка. И что я там кричал еще? Елочка, гори. А, 1, 2, 3, елочка, гори, кричал. И немного поупрямившись, все эти события все-таки совершались. Появлялся Дед Мороз с мешком подарков. И все шло по заранее расписанному сценарию. Костюмы, вот, костюмы, ведь еще были костюмы. Я у родителей старший, и поэтому их родительская фантазия, спасибо им большое, и за это тоже, воплощалась в моих новогодних костюмах. Я был карандашом, я был, это из журнала, такой был «Веселые картинки», там был такой персонаж Карандаш. Там же был Самоделкин. Да, как это все выглядело. Самоделкин – это была у меня такая маска, но не просто маска, она одевалась как бы на всю голову. Маска была в виде болта, с прорезями для глаз и с шляпкой, вот этой вот шляпкой под гаечный ключ. Папа принес с завода стружка. Там это было отходы производства, стружка такая красивая, цветная стружка, длинная-длинная, металлическая. Она была в виде спирали, и вот эту спираль мне накручивали на руки, на ноги, что-то было там. А, вот на тело, на туловище одевалось такое подобие батарейки, как бы. Вот тогда были квадратные такие батарейки, не совсем квадратные, прямоугольные, и из них торчали два контакта. Один поменьше, другой побольше. Кто-то из них был плюс, ну, скорее всего, побольше контакт, а другой был, соответственно, минус. И вот в таком виде я выходил на елку, и на школьную елку, и на районные елки. Там же еще были вот эти вот всякие елки, районные, городские и прочие. В Красноярске, повторяю, дело происходило. Самоделкин. Дальше, кто там еще у нас? А, Чиполлино. Вот, Чиполлино. Я был Чиполлино. На голове на этот раз у меня была луковица, не, маска из луковицы, которая тоже одевалась на всю голову, но в которой доброжелательно были проделаны дырки для глаз. Рыбак я был, как положено, с бородой, в шапке, в косоворотке подпоясанной, в плетеных лаптях, в руках у меня была сеть, а в сети была рыбка. Родители были инженерами, и вот это их творческое начало, оно все-таки прорывалось наружу. Других костюмов я как-то не помню, но вот это были самые запоминающиеся. Ну да, конечно же, еще подарки. А как же, что же это за Новый год? Утром рано, 1 января, естественно, раньше, чем мы вставали, в другие дни мы вскакивали с кровати и бежали к елке. И там под елками, о чудо, мы находили подарки, которые положил туда Дед Мороз. А кто же еще? И постоянный вопрос. А как этот Дед Мороз мог знать, что именно мне нужно подарить? Ведь это именно то, что я хотел. Мои родители, мои мама и папа. Я свято верил в этого Деда Мороза довольно-таки продолжительное время. И даже когда я уже не верил в этого Деда Мороза, то все равно оставалось вот какое-то ощущение такого вот чуда какого-то все-таки Деда Мороза. Даже я помню вот это ощущение, оно усиливалось к Новому году. Причем я был такой уже довольно большой парень, ну, это в школе было, в старших классах, я думаю. Вот где-нибудь там в декабре сидишь на каком-нибудь уроке и смотришь в окно, а за окном темнота и снег идет. Вот как здесь, только здесь у нас не темно, но снег идет. И как-то вот такое, даже не знаю, как это назвать, мысль, что ли, или какое-то общее ощущение. Вот думаю, а вот где-нибудь сейчас в лесу, в темном лесу, где не ступала нога человека. Стоит наверняка елка, и на нее падает снег. А вокруг этой елки, скорее всего, бегают зайцы и другие новогодние звери. И какое-то особое, такое очень теплое детское ощущение вызывало эту мысль, что я отключался полностью от урока и начинал думать ее и представлять визуально, как это все там происходит в лесу вокруг этой замечательной елки. Да не, в Деда Мороза, если честно, уже совершенно честно говорит, наверное, я и сейчас верю. Верю все-таки, что придет вот кто-нибудь с таким большим мешком подарков, достанет оттуда как раз то, что мне нужно, и вручит. Или, по крайней мере, подложит это под какую-нибудь елку или на другое достаточно заметное место. А еще из новогодних ощущений запахи. Вот запахи создавали особое ощущение. Это были запахи хвои, елочной хвои и запахи мандаринов. Елку приносил домой папа, Он покупал ее на елочном базаре, а мандарины приносили, точнее, привозили в Красноярск из солнечной Грузии чьи-то чужие папы. И вот они лежали, эти мандарины, такой совершенно экзотический в Красноярске фрукт, лежали в пакетиках, так называемых подарках, вместе с конфетами и прочими детскими радостями. Часть из них нанизывалась на нитке прямо на елку с теми же конфетами, кстати. Тузик отними? Нет. Просто тузик. А другой вариант этого же тузика? Ну-ка, отними. Мишка на севере, вот это было, по-моему, да? Шары там еще висели, всякие на елке такие крутящиеся, блестящие. А на самом верху была верхушка, венец. А еще вот что там было. Там была так называемая елка заводская, да. Ну, так и называлась, заводская елка. Потому что весь наш поселок, станция Енисей в Красноярске, в котором я жил, он вырос вокруг завода медпрепаратов, когда завод строил жилье для своих работников. И вот этот же завод медицинских препаратов в Новый год ставил для всех жителей елку. А на елку нужны игрушки. И вот где-то за месяц, даже, наверное, больше, чем за месяц, до Нового года объявлялось в школе, что родители должны сделать дома какую-то большую игрушку для вот этой самой елки, и ученик должен принести ее в школу. Мои родители все-таки творческие люди. Они такие делали вещи вот для этой елки, что жалко было их относить куда-то. Вот это вот все детство. А потом Новый год стал ассоциироваться с каким-то другим набором вещей, наверное, и ощущений. Это был, конечно же, салат оливье. И селедка под шубой, конечно, и иногда даже холодец. Шампанское, которое нужно было открыть ровно в 12 часов под бой кремлевских курантов. Поздравление всему советскому народу от лица очередного начальника этого самого советского народа, и голубой огонек. Не знаю, что сейчас в России сохранилось из этих атрибутов. Говорят, что голубого огонька нет. Я понял, почему его нет. Потому что такое голубой огонек? Откуда-то мне вдруг стало известно, что такое голубой огонек. Голубой огонек – это имеется в виду экран телевизора. А этой вещи уже просто не существует в природе. Современный экран современного телевизора никак нельзя назвать голубым огоньком, скорее каким-то, не знаю, цветным экраном, широко там форматным, масштабным, еще там каким-нибудь. Поэтому, наверное, и название отменили. И вот, значит, все это так пробовалось, съедалось там. А, сначала были проводы старого года. Старый год провожался, потом вот это вот, кремлевские куранты, шампанское, на огонек, и когда все... Я же забыл самое основное, без чего Новый год просто не мог существовать. Ирония судьбы или с легким паром? В адаптированном для младших школьников варианте это называлось мультфильм «12 месяцев». Это было обязательно. Да, кстати, ребята, а вы-то что-нибудь помните про вот тот вот Новый год, детский Новый год? Черкните, напишите в комментариях. Вот, мол, помню это, а я знаю еще и вот это, а я еще и вот это. Было бы очень трогательно устроить такой совместный, не вечер воспоминаний, но какой-то вот такой между собойчик. По воспоминаниям о старом Новом Годе. Да, так вот, дальше вернемся к нашему круглому столу. А он был именно такой формы. И стоял он напротив этого самого телевизора, который тогда еще можно было с полным правом, с полной легитимацией называть голубым огоньком. И когда все уже было немножко так откушено и отвыпито, и голубой огонек уже был в разгаре, вот тогда наступало время одеть шубы, шапки, теплую обувь. Это тоже все, кстати, относится к категории воспоминаний для среднего жителя Израиля, приехавшего из России. И вот, да, а некоторые еще одевали и маски тоже, да. И вот все это одевалось и выходилось на улицу вот к той самой вот этой районной, городской, заводской и прочей елке. А там народ тоже подваливал со всех сторон тем временем. И знакомые были, и там какие-то там... И вот какая-то уже хлопушка там хлопнула, и конфетти рассыпалось, и уже конфетти, серпантин полетел. А под это дело там уже кто-то незатейливо по морде схлопотал. Ну, бывает, праздник же все-таки. Народ веселится, гуляет. Горка, да, еще вот под этой елкой, как правило, должна была быть горка. И все подряд, дети, взрослые, катились с этой горки, радостно, веселые. Вот это, наверное, самая замечательная вещь, которая была тогда и которая осталась. Потому что все вот то, что я перечислил, это все было средство для вызывания радости. И радость была. Радость просто вот не потому, что ты что-то там, не знаю, получил, там съел или что-то там такое произошло, а просто радость. Радость. Вот это было здорово. А потом, нагулявшись, все возвращались домой. А может быть, и не все возвращались домой. Но те, кто возвращались, они попадали как раз на передачу «Артисты зарубежной эстрады», которых можно было увидеть в те времена тоже только в ночь на 1 января, что тоже было новогодним чудом. Под этих артистов часа в 4-5 уже можно было вполне задремать, постепенно перебраться на кровать и проснуться поздно утром уже в совершенно новом, очередном, каком-нибудь, скажем, 1900, например, 80-м году. Всего вам самого-самого хорошего и самого-самого радостного. И просто радости вам. Будьте здоровы. До свидания.